благородство, ученость, мир. Уроки китайского.
Приветствую Бронислава Виногродского в студии «Говорит Москва». Меня зовут Сергей Рыбко, и вот мы перед началом этого разговора сейчас имели беседу о кондиционерах.
Да.
И Бронислав сказал, что 19 градусов на кондиционере – это самое оно. Это вы к своим нумерологическим привычкам, затеям?
Да-да-да.
Почему? Почему 19? Температура хороша для кондиционера.
А 19, потому что это такое число, где единица и девятка, первая и последняя, да, вот в десятиричной системе, значит, чисел раз. И это число гармонии Солнца и Луны, 19-летний цикл, метоновский так называемый цикл, раз в 19 лет зимнее солнцестояние совпадает с новолунием. Я хочу сказать, вот вы обратили внимание, вот ваша фамилия Рыбка, у меня вот,
верно,
видите, это же не потому, что я знал, что я буду с вами взаимодействовать. И поверьте, я не все время хожу с этими предметами, да, вот у меня в одной руке одна рыбка, и в другой еще две рыбки, да, парные рыбки.
А как это понимать, что это для вас персонально тогда значит? Или для любого китайца что это значит?
Рыбы в данном случае – это символ, это такой так называемые омофоны, значит, механика, то есть одинаково звучащие, но разного значения слова. Юй, которое произносится рыба, слово юй, означает избыток, достаток, связано с материальным благосостоянием. Mm-hmm. То есть обычно вот эти две рыбки, они означают нянь-нянь, йоу-юй, чтобы год за годом был достаток, а это просто юй, рыба, как символ достатка, с одной стороны, а с другой стороны это карп, конкретный, с цветком лотоса, который в данном случае лянь, этот цветок означает длительность, постоянство благосостояния, да? Значит, вот это вот такие штуки. Но я еще раз хочу обратить внимание даже не на самих этих рыбок, а на совпадение вашей фамилии с вот этими вот рыбками. Я хочу сказать, что вот мы там говорили же в каких-то передачах про Перу.
Да.
Самое интересное совпадение было, там было много совпадений, красивых по-настоящему совпадений, но последнее было такое совпадение, что, значит, вот я лечу из Лимы, лечу бизнес-классом, значит, прохожу, у меня уже зарегистрированный билет, следовательно, там заранее еще в Москве регистрация сделана, я прохожу на свое вот место первое в этом ряду в салоне, спереди стоят, значит, там два места в правом ряду, значит, и пара, молодой человек, ну, там молодая девушка и чуть старше мужчина, значит, пара такая, которые летят, они украинцы, значит, это интересная тема, а, значит, говорящие по-русски между собой, само собой, никто там на украинском не говорит, вот за пределами почему-то родины, сколько я их не встречал. Значит, вот они, значит, а и он хочет поменяться со мной местом, чтобы сидеть с девушкой, а я не хочу меняться не потому, что я хочу сидеть с девушкой, потому что мне это место, как бы вот мне оно нравится, и пересаживает ко мне человека азиатской народности, который оказывается китайцем из Гуанчжоу. Значит, в конечном счете, который нефтяник, работает в Перу по контракту и возвращается домой, значит, в эту самую Гуанчжоу, в которой я бываю в течение последних 10 лет, там, ну, в 2 раза в год обязательно практически, да. Вот такие вот тоже совпадения мне очень нравятся всегда.
А разговор с китайцем этим был? Он сам...
Да-да-да, нет, я увидел, что он азиат, потом там подглядел его iPad, значит, посмотрел, что там какие-то иероглифы, спросил потом его по-английски. Значит, откуда вы? И он говорит, я из Гуанчжоу, китайцы. Тогда уже заговорил я по-китайски, ну так, поболтали что-то. Он был в Мачу-Пикчу, причем был какое-то количество...
Сам для себя не отметил всего того, о чем вы прежде
китайцы
нам здесь рассказывали.
Китайцы очень своеобразно видят мир, очень своеобразно себя подают в этот мир. Китайцы этого не видят.
Ага. А вы рассказали ему о своих наблюдениях?
Нет.
Просто я интересно как раз... было, он нет, воскликнул, как... ах, вот оно что, или сказал,
нет,
что
когда
значит?
Люди, совпадение, когда совпадение, ну, я был не в том состоянии, чтобы с ним говорить, такое было, на самом деле, поездка, еще раз говорю, была невероятно полная такая, более того, она была такая психоделическая с точки зрения того, что компания наша была, нас было трое из России, а остальные люди были, значит, двое, девушка одна, из Греции, другая из Испании, и 10 человек было иранцев американских, значит, то есть, следовательно, микс постоянный английского, фарси, испанского и русского, он причем иранцы очень, иранцы в основном все high intellectuals, такие интеллектуальные, очень с серьезными образованиями из бизнеса Силиконовой долины, в основном все, ну, это нет, в основном технологическое, там, массачусетские МТА или там Стэнфорд, такие образования, значит, все в инновационном бизнесе в основном все люди оттуда. Вот, но имеется в виду само по себе вот это постоянное смешение перехода фарси на английский и миксы, потому что люди давно живут, это вот было очень интересно, и поэтому я в таком состоянии возвращался, значит, и что там, ну, мне было интересно в любом случае отследить, но я никогда от таких совпадений не жду особенных откровений. Собственно говоря, совпадение, для меня совпадение, вот как в китайской традиции, как я их рассматриваю, это всегда признак того, что есть некая закономерность, есть некая упорядоченность реальности, если хотите, божественный какой-то там проявляется принцип, но я не стремлюсь вытащить какой-то особенный мистический смысл, потому что я вообще не мистик по своей природе.
То есть это не сигнал, это просто наблюдение. Оно случилось.
Нет, это сигнал,
что...
это сигнал определенный, это сигнал, но не к действию, это сигнал к тому, что типа правильным путем идете, товарищи. Все нормально. Значит, то есть в моей системе, которую я вот рассматриваю как китайскую, обстоятельства определяются состояниями, следовательно, ты движешься в потоке обстоятельств, и этот поток, который движется на тебя и который есть время, он управляется только твоим состоянием. Если ты способен управлять состоянием, тогда тебе вот идут подсказки, что да, вот ты правильно пошел, вот здесь вот номер знакомый мелькнул, здесь вот какие-то еще штуки совпали, значит, по сути дела.
А вот промахнуться же тоже можно. Можно навязать себе мысль о том, что вот все это действительно совпадение. На самом деле это никакое не следствие, ну, общей такой связи, общей машины Вселенной работающей.
Ну, это же зависит от концептуальности и от системы твоих верований, собственно говоря. Современный человек западной культуры, к которой мы тоже относимся, он живет в плену невероятного количества предрассудков так называемого, значит, научного образа мыслей, который представляет собой, с моей точки зрения, не более, чем британские ученые доказали, а дальше лепи всякую фигню, какую хочешь, потому что ничего никто никому доказать не может, по сути дела. Поэтому мне кажется, что моя система верований вполне имеет место быть, и она, самое главное, что она работает, она помогает мне перемещаться в комфортных условиях по миру, в системах ценностей ориентироваться, там, бывать в местах, которые мне необходимы, там, что, как говорят китайцы, есть пищу, которая мне нравится, там, носить одежду, которая мне нравится. Поэтому я считаю ее не менее эффективной, чем система верований, которая построена на предположениях, что Земля круглая, значит, космос бесконечный и так далее.
В отсутствие своей собственной системы можно оказаться под влиянием чьей-то чужой. Я возвращаюсь практически к этому нашему разговору о рыбинах. Вот у вас на руках рыбы, а у меня здесь на браслете тоже стальная рыба.
Да.
Я не наделяю это никаким смыслом, кроме того, что, ну, это некое обозначение моей фамильной принадлежности. Ничего сверх этого.
Но,
я могу оказаться под влиянием вашей системы, рыба – это
конечно,
нечто.
Можете, неизбежно, более того, и окажетесь, деваться вам некуда, собственно говоря, потому что наделение смыслом – это действие, которое свойственно человеку.
Да, но я-то сам не наделяю.
Ну, потому что вы не знаете как, просто-напросто, еще не факт, что я буду делиться своими знаниями про то, как, потому что наделение смыслом – это некие такие высокие техники, им надо действительно учиться. Я как раз рассматриваю смыслообразование, смыслооборот, значит, осмысление, как, собственно говоря, основные задачи человека. Абсолютно что бы с ним ни произошло, и какие бы знаковые единицы этого мира не вошли бы в оборот, как раз они требуют целостного осмысления и помещения этого знака отдельного в, ну, что ли, в целостность оборота знака Вселенной как таковой. То есть
в предыдущей передаче вы говорили о том, что китаец все равно мыслит себя в составе общности нет.
Да, да, да. При этом, родовой, в первую очередь.
Родовой. При этом, допустим, он занимается вот этим индивидуальным осмыслением, то, о чем мы сейчас говорим. Да. Он сам наделяет это смыслами. Если общность не согласна с тем смыслом, который он придает предмету, явлению...
А он, нет, здесь, может быть, я не до конца точно высказался, нет, он не наделяет это смыслами прямо вот не из ничего. Вот давайте соединим один наушник с лампочкой и с количеством электронов в рыбке на вашей руке, в браслете и так далее, и вот из этого извлечем смысл. Так не бывает. То есть смыслы, они образуются обязательно по каким-то кодовым вещам, которые лежат в основе построения вашего сознания. Как я еще раз говорю, коммуникационные системы, в которой Вселенная общается сама с собой в конечном счете. Значит, и есть определенные, несомненно, законы, и есть смыслы, это способ толкования этих законов в приложении к тем или иным взаимодействиям там, тех или иных объектов. И смыслы извлекаются всегда по каким-то канонам и образцам. И если как брать китайскую цивилизационную парадигму, то в основе ее лежит конфуцианское пятикнижие. Первым текстом которого является книга перемен, вторым текстом является, значит, книга писаний, третьим текстом книга обрядов, четвертым текстом книга стихов и пятым текстом книга предание или книга летописей, как так называемых.
Исторический свод какой-то?
Ну, нет, они все в определенной степени...
Это я имею в виду последнее, о чем?
По летописи, да, это некий исторический свод, но это такое, что называется, экземпляр, как говорят по-английски, это ли пример того, как в истории происходят события и какое действие они оказывают там с течением времени на того или иного человека.
То есть это не для того, чтобы чтить, например, участников этих событий, пересказано, а просто для того, чтобы понимать, как это работало, чтобы понять, как сработает сейчас.
Да, абсолютно верно. То есть, собственно говоря, это пятикнижие всегда лежало в основе системы образования вообще китайской как таковой. А система образования, она же существовала для того, чтобы научить человека правильно думать. А критерием правильного думания, оно есть, эти критерии как таковые, является сбываемость ваших диагнозов и прогнозов, потому что не бывает взгляда на мир за рамками диагноза. Это всегда некая диагностика того, что здесь, потому что все, что привлекает твое внимание, это обязательно некая проблемность. И чем больше проблема, тем больше она привлекает твоего внимания. И задача человека мыслящего – поставить правильный диагноз и дать прогноз. И желательно прогноз дать не для того, чтобы он просто прозвучал, а прогноз нужно дать сбывающийся. Значит, а это бывает не только, когда ты догадываешься, а еще когда ты понимаешь, как устроен мир. А мир ты понимаешь, как устроен, когда ты понимаешь, как развиваются события, явления, как они меняются в течение и в потоке времени. Вот как-то так. Поэтому я еще раз повторяю, что китаец, следовательно, он внутри этого родового образования, он не образует новые смыслы. Он все время осмысливает то, что с ним происходит, то, что происходит с его родом. Но осмысливает он это по определенным описанным законам, но законам, описанным не которые его заставляют думать так, а которые его учат правильно думать.
Я все-таки ухвачусь за вот эту последнюю книгу в пятикнижии, то, что представляет из себя летопись. Почему интересно? Потому что сейчас в Российской Федерации сколько? Ну, не первый год. Мы какой-то учебник истории сочиняем, единый и общий. И здесь тоже опять хочется что-нибудь приплести о правильном думании, неправильном думании. Вот отношение китайцев к истории. Последняя эта книга пятикнижия. Летопись, пересказ исторических событий. Нам это годится, мы сможем также к этому подступиться, чтобы был написан учебник истории.
Если мы сможем это написать, это же проблема. Этот учебник истории был написан немного раньше, на 2500 лет. Значит, и этот учебник истории положил начало историографии, потому что следующим таким важным учебником истории в китайской традиции являются исторические записки, которые были созданы во втором веке до нашей эры великим, значит, человеком, историографом Сыма Тянем, значит, которые положили, в свою очередь, начало вообще жанру исторических хроник. И по этому жанру было написано написано 24 исторических хроники, которые охватывают, по сути дела, абсолютно весь период китайской истории. И в китайской современной историографии на самом деле письменные материалы, упоминания являются достоверным показателем того, что это было так или не иначе, собственно говоря. И поэтому все эти 24 исторических хроники, они изучаются постоянно.
Написано пером, не вырубишь топором. Альтернатив, никаких трактовок, конечно, недопустимо.
Нет, существует и археология, существует, собственно говоря, еще там палеографика, ну, много еще каких-то инструментов, источниковедения, там, да, исторических, но исторические хроники изначально являются невероятно важным элементом восстановления, реконструкции исторических событий, переописания их, и, в принципе, подавляющее большинство встречающихся сведений, значит, в исторических хрониках, они подтверждаются так или иначе историческими находками более поздними, да, которые происходят археологическими, это с одной стороны, а с другой стороны, история в Китае, в традиционном, она формирует еще взгляд исторический, взгляд на события, ты начинаешь понимать, что такое событие, как оно действует и так далее, является важнейшей из наук.
Я вот почти об этом как раз хотел спросить, а развлечь знакомство с этими хрониками может? То есть это тексты, которые просто перечисляют события, или это тексты, которые дают оценку, которые дают, может быть, даже художественную какую-то оценку?
Нет, они однозначно дают оценку. Нет, это как бы развлечь... Это очень сложное чтиво, я вам хочу сказать, значит, которое требует специальной, долгой подготовки.
Да, это я не сказал чтение, я сказал
древний
знакомство.
Язык, значит, как-то, несомненно, нет. Но там описываются исторические события, это период, значит, так называемых борющихся царств, значит, и описываются как раз деяния там деятелей разных из этих царств. В основном, я хотел еще сказать, что на самом деле китайская историография, она же описана вокруг личностей, собственно говоря, там основным, то есть для того, чтобы правильно отразилась эпоха, она отражается не в событиях, а в личностях, через личности. Несомненно, там и события присутствуют, но это жизнеописание, джуань, так называемое, развитие. То есть это жизнеописание как отдельных выдающихся деятелей, значит, исторической эпохи, династии, они династийные хроники были, значит, следовательно, это биографии принадлежащих царственному дому, царскому дому, значит, это определенные социальные слои, это могут быть там гадатели, геоманты, там, я не знаю, воины и так далее, да, и личности. И через это описывается история. И история рассматривается, значит, вот это из летописи Чхунцю Цзуджуань, значит, Чхунцю, по сути дела, это история, которая дает нравственную оценку, потому что Китай, несмотря на превратное мнение о том, что там у Китая с нравственностью не очень, типа не очень, а у нас очень, значит, Китай невероятно нравственно ориентированное сообщество. Нравственность играет определяющую роль, и традиционно считается как раз вот в этих самых исторических хрониках, как раз и рассказывается, что нравственные поступки внутри родового образования приводят к благосостоянию и хорошей, вот этой, так я не знаю, там, жизни в конечном счете рода, а безнравственные поступки всегда наказуемы, пусть даже не сейчас, а за пределами твоей жизни, потому что здесь надо понимать, что для китайца жизнь твоя не прекращается с смертью твоего физического тела, но речь не идет о бессмертии души, она продолжается в детях, она продолжается в внуках, она продолжается в родовом образовании, она продолжается в деле, которое ты затеял, и это имеется в виду буквально так воспринимается китайцами.
К историческим этим учебникам все-таки хотелось вернуться. Вот это деление эпохальное, при условии, что эпоха привязана либо к единому человеку, персоне, либо, может быть, к роду какому-то.
Нет, эпоха привязана к династии всегда.
К династии.
К династии. Но при этом надо понимать, что существует целостное учение о времени, о циклическом времени. Значит, и был такой великий китайский ученый, и мистик, и предсказатель, и философ истории, значит, которого звали Шао Юн, значит, иероглифы у него были Кханзе, и, значит, посмертное имя Яофу, Шао Яофу, Шао Юн, который написал написал такой великий текст, историческое исследование Хуан Цзидзин Шишу, оно называется, значит, «Исследование августейшего предела», в котором он абсолютно всю историю, значит, человечества разбивает на периоды, циклы классифицирует, и в зависимости от этого, в зависимости от того, как во времени развивается энергии, показывает, что и как происходит. Значит, имеется в виду, что вот если возвращаться в настоящее время, я, значит, в свое время, начиная с 2004 года, я все время говорил: люди, будьте готовы к 2014 году. В 2014 году произойдут кардинальные изменения, значит. Потом в 2008 году я говорил...
С оглядкой, на что вы это говорите?
6 лет еще остается, давайте что-то делать, потому что для того, чтобы запустить новые процессы в истории, необходимо точно знать время этого запуска. К 2014 году для того, чтобы запустить нечто, нужно быть готовым, нужно готовить почву сейчас, типа за 6 лет до этого года, значит. Это была оглядка, это была не оглядка, это было точное знание того, что сменяется, значит, половина цикла. Циклы большие в китайской истории – это 60-летние циклы. Значит, и 60-летний цикл, который начался в 1984 году, основное событие, ознаменовавшее этот, значит, цикл смерти Юрия Владимировича Андропова, значит, генерального секретаря ЦК КПСС, значит, и если отмотать 60 лет от этой даты, то, значит, там будет еще смерть одной выдающейся личности в 1924 году, Владимира Ильича Ленина, значит, после которой тоже начался новый цикл. А посерединке, в 1954 году, Никита Сергеевич Хрущев пришел к власти, и резко сменилось состояние общества.
Вопрос.
Так вот, точно так же...
Готовилась ли почва? Вы говорите, сейчас нужно готовить было почву к 14 году.
Не готовилась.
Не готовилась.
Не готовилась. Поэтому все стало происходить стихийно, так же, как и к 84-му году, собственно говоря, почва не готовилась, и тоже все, значит, покатилось стихийно.
Энергии... А к 14-му готовилось?
И к 14-му не готовилось.
Никто вас не услышал. А как тогда нам нужно было вспахать?
Но я хочу сказать, многие люди потом говорили: ну, ты даешь, Бронь, ну, ты, слушай, ну, ты же все верно говорил. Нет, ну, дело же, проблема же заключается в создании смыслов. То есть людям нужны смыслы. Чем более осмысленно их бытие во времени, чем больше вы понимаете, зачем вам нужна семья, зачем вы хотите детей, куда они будут двигаться, куда вы их посылаете во времени, да, как таковое, тем более продуктивно и творчески вы будете себя вести, занимать активную жизненную позицию. Только в этом смысле. Если смыслы пропадают в сообществе, они пропадают после того, как они огромное количество раз подменяются, значит. А подменяются они потому, что смысл замещается личной выгодой, значит, и вот если эта личная выгода уже совсем, что называется, глаз застит и много раз подменила смысл, то на тех местах, где должен быть смысл, смысла нет. Появляется такая штука, которая называется коррупция, значит.
Но к 14-му году нужно было накроить смыслов.
Нужно было осознать точно, что будет происходить. И, собственно говоря, вот когда с Китаем эти отношения рассматриваются, все говорят, вот у китайцев, вот они на 50 лет думают, они на 30 лет думают, а у нас вот в длинную никак подумать нельзя. И это правда, потому что для того, чтобы думать в длинную, нужно иметь чем думать. Для этого нужно иметь...
Длинную... операционную систему.
Операционную нужно... систему – это раз, и нужно иметь на что опираться. А когда, собственно говоря, постоянно сзади обрубываются вот эти вот канаты и сжигаются мосты, опираться не на что.
Сейчас, если вдруг задастся целью, пусть мы не успели подготовить почву ровно к 2014 году, но, может быть, начать перевязывать эти канаты, как-то крепить их друг с другом.
Надо опять...
Как выбирать?
Нет, нужно работать только в будущее. Вот я замечаю, что, в принципе, в России все делается, что вроде нужно, но только с опозданием на 10 лет. Вот если до 2008 года, когда огромное количество денег сгорело, эти деньги бы пустили бы, вот, ну, и многие говорили, что давайте строить дороги, давайте строить инфраструктуру, понимаете, денег куча. Нет, они куда-то были вложены не туда, да, там. И сейчас, к 2014 году, нужно было создавать правильную идеологию страны, вот, ее нужно было создавать. Имеется в виду, ее нужно было не на ходу мастрячить, как это сейчас делается, собственно говоря.
Но вот самый простой, примитивный пример, держу его все это время сейчас в голове, если бы Георгиевская лента в том широчайшем смысле, в котором она сейчас присутствует в нашей культуре, московской, по крайней мере, если бы 10 лет назад мы это внедрили, это пошло бы нам на пользу, ну, если бы 10 лет назад мы также все вырядились в эти ленты.
Но я хочу сказать, что на самом деле вся эта история идет от того, что нужно осознать смысл своего флага, смысл своего герба. Конечно же, надо было бы гимн сделать другой в связи с осознанием флага и герба. Нужно понять, собственно говоря, что же мы здесь все-таки строим. Абсолютно точно. Для чего мы это строим? Для этого нужно понять. Сейчас самый главный вопрос в России, на самом деле, он никуда не ушел, это вопрос национальный. В конечном счете, потому что отсутствует продуманная глубокая национальная политика, национальностей, миксов самых разных, смешений существует огромное количество, и все это не гладко и не просто идет. И эти вещи, которые нужно было бы делать вот сейчас, как бы менять какие-то понятия об автономиях, значит, возрождать какие-то культурные традиции, и этим должно заниматься осмысленно, очень точно государство. То есть, потому что государство в силу того, что в основном оно занималось все время вот этой экономикой какой-то примитивной, причем какой-то вот этой плохой, и продолжает до сих пор ей заниматься этой плохой экономикой, она не осознает, что, собственно говоря, ценности, они же порождаются в головах сначала человеческих, так же, как и разруха там же происходит.
Ну, надеюсь, семена каких-то ценностей сейчас посеяны в ваших головах, пусть там это все прорастает. Благодарим Бронислава Виногродского за эту беседу.
Спасибо.